говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. От Тулы до Калвер-Сити. Кто каким оружием воевал в Ливане. Лозунг «Россия для русских» в преломлении российской глубинки. Как изучают строение земли. И проблема жилья для семей с приемными детьми. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. На днях в американском журнале National Review появилась статья румынского генерал-лейтенанта Иона Михая Пачепы, озаглавленная «Следы России». Начинается она с утверждения, что главным победителем в Ливанской войне следует признать Кремль. И дальше есть такие строки. «Сегодня устаревшее российское оружие в моде у террористов всего мира, и они отлично знают, где его добыть. На контейнерах из-под боеприпасов, найденных на позициях Хезболлах, обнаружена маркировка «Заказчик Министерства обороны Сирии, поставщик КБП «Тула, Россия». Изучение трофеев, частей оружия и боеприпасов, которые использовали стороны конфликта за этот месяц, вообще проливает свет и на политику мировых держав на Ближнем Востоке, и на недостатки в работе ООНовской миссии наблюдения в Ливане, и на пробелы в международном праве, описывающем, как применять или не применять определенные виды оружия. Начнем с политики мировых держав на Ближнем Востоке. Каким же оружием воевала группировка Хезболлах? Осколки собирал Израиль. И поэтому слово нашему корреспонденту в этой стране Равшану Гусейнову.
К концу ливанской кампании, когда израильские сухопутные войска стали углубляться в ливанскую территорию, неожиданно стали поступать сообщения о множестве подбитых танков и БТР, в том числе гордости израильского ВПК танках «Меркава» различных модификаций. С течением времени стали проясняться обстоятельства, при которых были повреждены или уничтожены эти машины, как считалось, неуязвимой для оружия ливанских боевиков. 9 августа израильский министр обороны Амир Перец сообщил министру иностранных дел Германии Вальтеру Штайнмайеру, что против израильских войск в Ливане применяется очень эффективное российское противотанковое оружие. Сразу после этого израильское командование организовало выставку оружия Хезболлах, где демонстрировались трофеи армии обороны Израиля, стрелковые противотанковое оружие, минометы, средства связи и прочие приборы военного назначения. В основном это русская продукция с соответствующими номерами, подтверждающими это. Далее также продукция других стран, Ирана и Сирии. Нет знаков, подтверждающих, что это из Сирии, нет. Но известно, что источник Сирия. Объяснял посетителям представитель армии. Вначале в сообщениях военных корреспондентов речь шла лишь о российских реактивных гранатометах РПГ-29. Но затем появились сообщения о том, что в захваченных бункерах боевиков Хезболлах обнаружены также переносные противотанковые ракеты «Метис-М» и «Корнет-Э», использование которых требует как современных средств обнаружения и наведения, так и специальных знаний и навыков. Во всех трех видах оружия используется мощная кумулятивная боеголовка, способная поражать самые современные танки. По информации специалистов, ракеты «Корнет-Э» с лазерным наведением эффективны на дистанции до 5,5 километров. «Метис-М» управляется по проводам и летит на 1,5 километра. Оба ПТРК – продукция Тульского конструкторского бюро приборостроения. Ручной противотанковый гранатомет РПГ-29 «Вампир» – современная разработка Московского федерального государственного унитарного предприятия «Базальт». РПГ-29 стреляет 105-миллиметровыми реактивными гранатами на расстоянии до 500 метров. Как и оба вышеупомянутых ПТРК, этот гранатомет может оснащаться ночным прицелом. Продажа их в Сирии во второй половине 90-х годов вызвала бурные протесты Израиля и США в связи с опасением, что Сирия может передать их террористическим организациям. Теперь израильские политики и военные заявляют, что их худшие опасения подтвердились. Ракеты и гранатометы, проданные Сирии, стали главным оружием Хезболлах в борьбе с израильскими танками. По мнению специалистов, утверждение это по меньшей мере преувеличено, исходя из очень низкой эффективности поражения израильских танков в Ливане. Лишь 2% выпущенных ракет пробили израильскую броню. Оружие уровня корнетов и метисов должно было бы показать гораздо более высокие результаты. Между тем, у Хезболлах были захвачены американские противотанковые ракеты «Тау», проданные США ливанской армии в конце 90-х, и их иранский аналог «Туфан», переносные комплексы «Милан», поставляемые Францией и ливанской армией в 80-е годы, и даже различные виды израильского и американского оружия, видимо, брошенные в Ливане во время вывода израильских войск 6 лет назад.
На выставке трофейного оружия Хезболлах побывал наш корреспондент Равшан Гусейнов. Но, как я уже заметила, вопрос поставок оружия этой группировки – это вопрос политический. То есть это серия вопросов. Почему Россия, зная, что Сирия передает оружие Хезболлах, не оговорит в контрактах запрет на эту передачу? Даже при том, что российский президент однажды заявил, что это оружие никогда в руки террористов не попадет. Хотя, конечно, Россия не признает Хезболлах террористической организацией. Почему наблюдательная миссия ООН в Ливане просмотрела, что французское оружие для ливанской армии осело в руках Хезболлах? Почему она также просмотрела передачу Хезболлах американских ракет? Вооруженный конфликт представил вещественные доказательства, что все эти проблемы в отношениях Хезболлах с союзниками и партнерами во внутренней политике и во внешнем мире существуют. Но и то оружие, которое применял в Ливане Израиль, тоже вызывает вопросы. Вопросы, прежде всего, правового характера. Мы беседуем с сотрудником международной правозащитной организации Human Rights Watch Марком Горласко. 17 августа эта организация первой забила тревогу, что Израиль применял в Ливане кассетные бомбы и снаряды. Марк проехал с инспекцией по югу Ливана.
Я только что вернулся из Южного Ливана и обследовал практически весь этот район. Мы обнаружили десятки сотен неразорвавшихся мин из начинки кассетных бомб. Они покрывают города, деревни, фермы. Они практически везде. Они создают минные поля. Наши эксперты во вторник побывали в госпитале, опросили больных, и несколько детей признали, что подняли с земли начинку бомб, и их ранило.
Кассетная бомба или снаряд при взрыве раскидывают небольшие мины на расстояние от 100 до 500 метров. Чаще всего эти мины имеют форму колокольчика на ленте. Лента может запутаться в ветвях дерева, и так мина провисит какое-то время, а не разорвется сразу. У детей эти колокольчики вызывают естественный интерес. Марк, как и с минными полями, расчистка территории от начинки кассетных бомб займет немало времени. И самое главное в течение этого времени, чтобы население знало о проблеме, знало, какие надо применять меры предосторожности. Они знают.
О, да. К счастью, если, конечно, можно так сказать, они знают об этой проблеме, потому что уже один раз прожили с ней, после войны 1982 года. Проблему составляют дети, новое поколение, которое надо учить. Детский фонд ЮНИСЕФ сейчас начал раздавать листовки, объясняющие проблему для детей и молодежи. Но, понимаете, на юг Ливана сейчас вернулось столько народу, а их дома покрыты минами от кассетных бомб, крыши, дворы, дорожки в садах. Саперам приходится определять, что разминировать в первую очередь, что является приоритетным. И сначала очищаются дороги, а потом уже дома, чтобы люди могли в них селиться. Но это все равно небезопасно.
Нет никаких международных документов, запрещающих применение кассетного оружия. По вашему мнению, Израиль все равно несет какую-то ответственность?
Несмотря на то, что само это оружие не запрещено, запрещены могут быть определенные методы его применения. То есть его применение в населенных пунктах как минимум представляет собой проблему, а как максимум – незаконно. Именно поэтому мы хотим, чтобы было проведено международное расследование этой проблемы. Сейчас свое расследование начали Соединенные Штаты, поскольку большинство из этих кассетных бомб американского производства. А Соединенные Штаты заключили с Израилем соглашение, в каких случаях он имеет право применять это оружие. Так что Израиль мог нарушить и соглашение с Соединенными Штатами, и международное гуманитарное право.
А что конкретно включает в себя это соглашение?
Когда Соединенные Штаты продали Израилю это оружие, они оговорили, что его нельзя использовать в населенных пунктах, и что его можно применять только в качестве самообороны против наступающей армии противника, как случалось в прошлом, когда некоторые арабские страны хотели захватить Израиль. Так что по соглашению его можно было использовать только на поле боя, а мы выяснили во время поездок по Южному Ливану, что его применяли в густонаселенных районах. Это случалось и раньше, в 80-е годы, во время войны в Ливане, и Соединенные Штаты на несколько лет заморозили поставки кассетного оружия в Израиль. Они возобновили их только во времена администрации Рейгана, во второй половине 80-х. Так что интересно, как Соединенные Штаты справятся с этой проблемой сейчас.
Марк Горласко, международная правозащитная организация Human Rights Watch. В 2003 году был принят пятый протокол Конвенции об обычных видах вооружений. Протокол предписывает, что воюющие стороны должны помогать расчищать территорию, на которой шли боевые действия, от неразорвавшихся снарядов. И хотя в этом протоколе начинка кассетных бомб напрямую не упоминается, эксперты полагают, что документ можно использовать и в случае с этим видом оружия. Правда, Израиль свою подпись под ним не поставил. Почему так сложно ввести запрет на использование или хотя бы мораторий на продажу этого вида оружия? Ведь даже за последнее время оно нанесло такой ущерб в Афганистане, в Косово, в Ираке, теперь в Ливане. Мы беседуем с профессором Университета Западной Австралии в городе Перт Джеймсом Тревеляном.
Этим вопросом в последнее время занимается Международный Красный Крест вместе с международной компанией по запрещению мин. Но давайте вспомним происхождение этого оружия. Они появились в 60-х, 70-х годах прошлого века в основном в западных странах, Великобритании и США, из-за того, что у Восточной Европы был перевес в обычных видах вооружения и в вооруженных силах. В то время единственным возможным ответом на этот дисбаланс со стороны Запада могло быть применение тактического ядерного оружия. Но это было явно неприемлемо с политической точки зрения. Поэтому на Западе изобрели новый вид обычного оружия – кассетные бомбы, которые эффективно действовали против сосредоточения войск и боевой техники. Если сейчас страны откажутся от кассетных бомб, то значит они должны найти какой-то другой вид ответа, ну, хотя бы на военную технику противника. Бомбы лазерного наведения – это явно один из альтернативных видов. Последняя операция в Афганистане, кстати, показала, что оружие с лазерным наведением может быть настолько же эффективным, насколько эффективны кассетные бомбы. Так что какое-то поле для маневра здесь есть. Конечно, вы правильно сказали, кассетные бомбы породили огромные проблемы в Косово, в Ливане. Они порождают огромные проблемы в Камбодже, в Лаосе. В Лаосе эти бомбы применялись в конце 60-х. К списку надо добавить Чечню и несколько других регионов мира. Так что причин запретить это оружие немало, но добиться запрета – это деликатный политический процесс.
Почему вы называете этот процесс деликатным?
Он деликатный, потому что затрагивает основы обеспечения национальной безопасности. Например, если посмотреть на конвенцию, запрещающую использование противопехотных мин, то видно, что большинство государств, использующих противопехотные мины, до сих пор не подписались под запретом. Они не только не подписали конвенцию, они и не высказали никакого желания это делать. Потому что они до сих пор рассматривают противопехотные мины как важную составляющую их национальной безопасности, безопасности их территории. Вообще, запрещая какой-то вид оружия, надо принимать во внимание, что всегда останутся страны, которые не подпишутся под этим запретом. Однако Оттавский договор все-таки принес немало пользы. Проблема противопехотных мин получила признание, и даже в тех странах, которые не подписались под этим документом, люди все больше понимают, каким последствиям приводит использование мин, какой риск представляют мины для собственного населения их стран. Договор также привел к тому, что мины практически перестали поставляться незаконным вооруженным формированиям и военизированным группировкам, которые в противном случае широко бы пользовались этим оружием сейчас. Так что результаты договора на самом деле конструктивные. Что же касается запрета, то вопрос на самом деле стоит так. Удастся ли сформировать общественное мнение в мире так, чтобы оказать психологическое давление на страны, чтобы те, пусть и отказываясь подписать документ, прекратили или бы использовать это оружие.
Профессор Университета Западной Австралии в городе Перт Джеймс Тревелян. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Проблема притеснения людей на почве национальной неприязни становится характерной не только для Москвы и крупных городов России. Нападения на представителей кавказских и азиатских народов все чаще происходят и в провинции. На днях в Краснодаре агрессивная группа местных жителей избила гражданина России армянской национальности. Как передает информационное агентство, во время избиения молодежь выкрикивала националистические лозунги, в том числе «Очистим Кубань от черных» и «Россия для русских». По мнению наблюдателей, российские власти не способны пресечь действия экстремистских и националистических сил в стране. Более того, они в определенной мере сами способствуют распространению радикальных настроений в обществе. Об этой проблеме наш корреспондент Олег Кусов.
Только в нынешнем году, как утверждают средства массовой информации, в России на почве националистической ненависти совершено 386 нападений, в результате которых погиб 31 человек. Лидер общественного движения «За права человека» Лев Пономарев не согласен с тем, что ксенофобия навязана России извне.
Корни все абсолютно внутренние в России. Это наша беда. что во главе и тех ведомств, которые должны руководить силовики, и во главе тех ведомств, которые не должны руководить силовики, стоят силовики, которые сейчас уже составили некую такую касту. Я могу приводить много примеров, когда принимаются простые решения силовиками, которые транслируются вниз. В частности, например, можно привести совершенно вот совсем недавнюю историю. В Санкт-Петербурге антиглобалисты проводили свою встречу вместе с правозащитниками на стадионе Кирова. И как по всей стране была дана команда бороться с антиглобалистами. Антиглобалисты были названы экстремистами. Сейчас мы получили такой документ, где мы просто видим, что это действительно было распоряжение с самого верха. И просто нарушая все законодательство Российской Федерации, сотни людей по всей стране вылавливали антиглобалистов, арестовывали их незаконно, подбрасывали им патроны, наркотики, избивали, так сказать, угрожали. Вот рисунок современной России. Но когда это существует в стране, чего-то удивляться, что такие же силовые методы начинает использовать народ, население.
Угроза нависла над представителями почти всех неславянских народов. Во многом еще и потому, что общество в целом демонстрирует восприимчивость к радикализму, убежден Лев Пономарев.
Избивает всех людей, которые вызывают ксенофобские настроения. Это могут быть армяне, это могут быть просто кавказцы, это могут быть люди восточных национальностей. Ну, просто кавказцы больше сейчас страдают от этого. Ну, это связано в значительной степени с войной в Чечне. Но я хотел бы обратить внимание на некую новую тенденцию. Она связана и вот с тем, что произошло на черкизовском рынке. Что этим сейчас начинают заниматься не как бы не профессиональные ксенофобы, я имею в виду какие-то экстремистские группы, скинхеды, например. А что ксенофобские настроения, они как бы глубоко проникли уже в население, и люди самодеятельно этим начинают заниматься. Происходит фашизация страны как таковой. Экстремистские группы, это в каком-то смысле в любой демократической стране более-менее нормально. Другое дело, что за ними надо следить, не допускать каких-то выходок этих экстремистских заранее, как бы предусматривать. Это работа спецслужб, чего, так сказать, по-видимому, не наблюдаем в России. Но когда фашизация касается уже широких масс населения, когда обычный студент, который не входит в экстремистскую группу, находит описание того, как создать бомбу, и исходя именно из нацистских убеждений, создает эту бомбу, приносит в кафе и взрывает, вот это следующий этап фашизации, и он наиболее опасен. И мне кажется, что он в России сейчас развивается, и остановить его будет намного сложнее, чем работая, разрушая вот эти скинхедские группировки.
Это было мнение лидера общественного движения «За права человека» Льва Пономарева. Армения исторически один из самых лояльных России регион. Тем непонятнее для армян равнодушие российской власти фактом притеснения на межнациональной почве, говорит вице-президент Союза армян России Гегам Халатян.
Именно то, что это направлено против армян, говорит о том, что это организовано. Вы представляете, конечно, страдают все. Страдают масса представителей различных. Но в первую очередь и главным образом все-таки армяне. Это просто ни в какие рамки не лезет. На протяжении всей истории никогда армяне против русских не воевали. У нас никаких противоречий не было. Наоборот, плечом к плечу всегда против общего врага. Только во время войны 300 тысяч армян погибли. При этом крошечная Армения, тогда 2 миллиона всего населения было. Никакой демографической опасности армяне для России не представляют. Во всей Армении осталось 2 миллиона жителей. Даже если всех от мала до велика переселить, одна Москва их переварит и не заметит. Даже если нацизм в России бы полную окончательную победу, то армян должны были бы бить в последнюю очередь. А их почему-то бьют чуть ли не в первую очередь.
Так считает вице-президент Союза армян России Гегам Халатян. Правоохранительная система страны не в состоянии изменить положение дел, считает эксперт по правам человека, кандидат юридических наук Илья Расолов.
Эти противоправные деяния, они будут учащаться, потому что нету реализации права. Здесь важно определить момент. Право как таковое, оно существует здесь, но доведение до конкретного суда этого права и нарушенного права, и восстановление в этом праве, оно сегодня пробуксовывает. И мы видим, что сегодня эти статьи, так скажем, относятся к числу проблематичных. Они мало применяются. Несмотря на то, что санкции там, в общем-то, адекватные. Но реализации права нет, в том числе у тех же самых лиц, которые подвергаются таким противоправным деяниям, у них нету настойчивости для того, чтобы отстаивать свои права. Они, по сути, здесь бесправные. Если вы возьмете какие-то, допустим, национальности, которые присутствуют здесь, в том числе гастарбайтеры, их положение правовое, так как они частенько находятся и без регистрации здесь, это положение, так скажем, рабов, которых используют как угодно.
Говорил эксперт по правам человека, кандидат юридических наук Илья Расулов. По мнению лидера общественного движения «За права человека» Льва Пономарева, российская власть навязывает своему обществу культ силы.
Главная причина заключается, как по-моему, но она и самая трудная, может быть, с которой труднее всего бороться. Страной руководят силовики. И поэтому, начиная от президента и кончая работниками культуры, масс-медиа, везде проповедуется культ силы и культ простого решения любой проблемы. Мы можем это наблюдать и начиная от знаменитой фразы «мочить в сортире», которую сказал президент Путин. Мы видим это, как предлагается решать какие-то сложные дипломатические проблемы, когда тоже фактически применяется культ силы, когда вот с Грузией продолжается конфликт, фактически все это носит достаточно силовой характер. Даже когда запрещается продавать вино грузинское, это все равно конфликтное силовое решение. И поэтому это все глубоко проникает в сознание населения. Ну и кончая, так сказать, фильмами, которые показывают на телевидении, начиная с военных фильмов о войне в Чечне, где спецназ, камуфляж, и где хорошие парни рус борются с плохими кавказцами, кончая фильмами о бандитах, так сказать, и о силовиках, где тоже уже часто очень трудно понять, где милиционеры, а где бандиты, и, как правило, предлагается тоже простое силовое решение в любой коллизии, которая там бывает. И везде доминирует культ силы. И рейдеры, которые сейчас процветают в экономике, рейдерские захваты. Страна охвачена манией, убеждением того, что любой вопрос не надо усложнять, и надо решать просто, так сказать, применяя силу. И очевидно, это все транслируется в массовое сознание общества. Никаких решений фактически правительство и власть не предлагает, потому что сама власть проникнута ксенофобией.
Так считает лидер общественного движения «За права человека» Лев Пономарев.
С экспертами беседовал Олег Кусов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Европейский час поверх барьеров. Программа о единстве и переплетениях культур. Новые книги, фильмы, спектакли, люди, о которых говорят, идеи, которые обсуждают. Русские места на европейской карте. Портреты русских европейцев. В эфире в первый раз в 9 вечера в среду. С повтором в четверг в 2 часа дня. Сразу после новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. В ингушском селении Бердюрт в перестрелке с милицией убиты 2 боевика. Власти Чечни объявили о добровольной сдаче 49 боевиков, среди которых есть известные полевые командиры. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад отверг требования Совета Безопасности ООН свернуть к 31 августа работы по обогащению урана. Израиль надеется в скором будущем снять воздушную и морскую блокаду Ливана. Об этом заявил министр обороны Израиля Амир Перес после встречи в Иерусалиме с генеральным секретарем ООН Кофи Ананом. Лидер Российской партии жизни Сергей Миронов объявил об объединении с партией «Родина» и партией пенсионеров. По словам Миронова, союз трех партий намерен быть в оппозиции партии «Единая Россия». В Петербурге лидер партии «Свободы» Юрий Беляев приговорен к 1,5 годам лишения свободы условно. Он признан виновным в разжигании национальной и религиозной вражды через средства массовой информации и интернет. В Мосгорсуде коллегия присяжных вынесла вердикт Игорю Губкину, члену леворадикальной организации «Реввоенсовет». Он признан виновным в подрыве памятника Николаю II в Подмосковье и в мошенничестве с квартирами. Глава Северной Осетии Таймураз Мамсуров отправил правительство в отставку. Кабинет был сформирован в июне прошлого года. В иракском городе Эль-Дивания прекратились кровопролитные бои между правительственными войсками и шиитскими повстанцами. Президент США Джордж Буш посетил Новый Орлеан, разрушенный год назад ураганом Катрина. Космический корабль «Атлантис» решено убрать со стартовой площадки обратно в ангар ввиду того, что к Флориде приближается ураган. На Крым обрушился мощный циклон, в Севастополе без электричества оказалась половина микрорайонов. В парламенте Эстонии все три тура выборов президента страны оказались безрезультатными.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее выпуски. Как изучают строение Земли и проблемы жилья для семей с приемными детьми. Нередко говорят, что внутреннее строение Земли известно науке хуже, чем строение далеких звезд и галактик. Тем не менее, геофизики уверенно говорят о том, что в центре нашей планеты находится горячее железное ядро. Изучают горы на его поверхности и даже находят на глубине в 1000 километров огромные слэбы, затонувшие миллионы лет назад куски земной коры. О строении Земли и методах его изучения рассказывает кандидат геологических наук, доцент геологического факультета Московского государственного университета Владислав Милеев. С ним беседует Александр Сергеев.
Владислав Сергеевич, а действительно, откуда мы знаем, что в центре Земли находится железное ядро, раскаленное до нескольких тысяч градусов?
Существует несколько подходов к оценкам вещества, находящимся на глубине. Наиболее действенным инструментом, который позволяет нам судить о недрах планеты, является скорости сейсмических упругих волн, которые просвечивают нашу планету насквозь. При этом различаются два типа скоростей – скорости продольных волн и скорости поперечных волн.
А это что значит продольные и поперечные волны?
Это можно было бы представить таким образом, что продольные волны представляют из себя шарики, нанизанные на одной прямой. Причем в одних местах эти шарики ближе друг к другу располагаются, а в других в более разряженном состоянии.
То есть такие волны сгущения и расширения?
Сгущения и расширения, совершенно верно. И поперечные волны, которые представляют из себя перемещение в перпендикулярном направлении. Так вот, особенности этих упругих волн состоят в том, что твердые и жидкие вещества пропускают продольные сейсмические волны. А вот что касается поперечных волн, то они не распространяются в жидкой среде. Просвечивая таким образом Землю, а источниками такого просвечивания могут служить землетрясения, как крупные, так и мелкие, с одной стороны, а с другой стороны искусственные взрывы. Мы получаем информацию о распространении скоростей волн в разных частях планеты.
Как можно услышать взрыв за 6 тысяч километров, за 12 тысяч километров диаметра Земли?
Судите сами, ведь существует международная программа по определению ядерных взрывов. И сейсмостанции фиксируют эти ядерные взрывы в разных частях планеты. То есть мощности этих взрывов достаточно для того, чтобы просветить планету насквозь. Другим источником наших знаний являются экспериментальные работы. Уже сегодня получены характеристики разных веществ при значительных нагрузках, достигающих 40 килобар. Килобар – это 1000 бар, а бар – это приблизительно 1 атмосфера. И вот исследуя вещества при разных температурах и давлениях, мы получаем информацию о их поведении, о скоростях упругих волн в них при разных условиях.
То есть мы берем в лаборатории под высоким давлением, сжимаем какие-то минералы, потом пробуем пропускать через них акустические волны.
Совершенно верно. В первом приближении можно представить процесс именно так. И мы интерпретируем, используя эти данные, интерпретируем данные сейсмические, которые получены от мощных землетрясений, от ядерных взрывов и так далее.
И вот на сегодня какая картина складывается, что находится в недрах нашей Земли? Глубже 12 километров, вот Кольское сверхглубокое мы не бурили никогда, значит, никаких экспериментальных непосредственных данных, то есть взять породу с глубины больше, мы никогда не могли. Что же там по нашим представлениям дистанционного зондирования?
Вот по таким виртуальным наблюдениям над внутренностями, если так можно выразиться, планеты, мы можем говорить о том, что в ней существуют три основные зоны. Центральная зона, названная ядром, которая перекрывает развивается выше оболочка, получившая наименование мантии. И та, в свою очередь, покрывается земной корой. Сегодня ядро делится на две зоны. Есть центральное ядро, которое называется железным. В действительности это смесь железа 9 частей и одной части никеля. И выше располагается жидкое ядро, которое по существующим представлениям представлено окисью железа.
А центральное ядро, оно твердое?
Твердое.
А как это удалось узнать, если...
Вот по прохождениям как продольных, так и поперечных упругих волн.
А как доходят поперечные волны в центральное ядро, если они не могут пройти через жидкую оболочку?
Дело в том, что здесь происходит многократное отражение от разных поверхностей. И вот интерпретируя эти отражения, сейсмологи заключают, что вещество находится в твердом состоянии и прогнозируют его состав. В известной степени ядро можно уподобить поверхности Земли, где, как известно, имеются впадины, ну, в частности, океанические впадины, а с другой стороны, горные системы. И вот точно такое же неравномерное распределение высот на поверхности ядра. Только здесь эти перепады значительно слабее. По отношению к усредненной поверхности ядра, отрицательные формы на ядре имеют глубины 4 километра, а положительные 6 километров.
Но, тем не менее, вот это жидкая поверхность, да?
Ну, граница ядра и мантии – область пониженной вязкости в мантии, которая приближается к жидкости, но является, скорее всего, пластичным, а не жидким. А жидкое уже, собственно, ядро.
И вот дальше начинается мантия.
А выше начинается мантия, оболочка мантии. Мантия сама по себе тоже неоднородна. Она состоит из ряда более мелких оболочек. Выделяют нижнюю и верхнюю мантию. На границе между нижней и верхней мантией располагается зона так называемой астеносферы.
Это на какой глубине примерно?
Это в разных частях по-разному. Под континентами она опускается до 400 километров. Мощность этой зоны в разных частях планеты различна. Составляет от первых километров до десятков километров. В ее пределах резко падает вязкость, буквально на 2-3 порядка.
Получается, что верхняя часть мантии может как бы скользить по нижней, да? Как на смазке.
Да. Собственно, вот этот астеносферный слой по существующим сейчас представлениям и обеспечивает передвижение выше лежащих литосферных плит, а под литосферой понимается верхняя мантия и земная кора, по поверхности нижней мантии.
Вот это как раз и есть та самая тектоника плит, про которую так много говорят, да?
Совершенно верно. Это верхняя часть оболочки Земли, литосфера, которая обеспечивает дрейф континентов, которые обеспечивают дрейф литосферных плит.
Не совсем понятно, за счет чего начинают двигаться эти плиты. Ну вот они лежат сверху, пусть они даже лежат на смазке, но лежат себе и лежат. Чего им ползти?
По существующим представлениям, как в нижней, так и в верхней мантии, существуют конвекционные течения. На одних участках происходит погружение более холодного материала в глубины, где этот материал разогревается и составляет восходящие течения. И получается такой своеобразный круговорот в этих конвекционных ячеях. И вот эти конвекционные струи в нижней мантии, они через посредство астеносферного слоя передают движение в горизонтальном направлении литосферным блоком.
То есть взять, например, плоский ковшик с водой, да, начать его нагревать на огне, и в нем начнут подниматься восходящие потоки, расходиться
совершенно
и опускаться у бортов, да?
Совершенно верно. Если вы на поверхность воды поместите спичку, то она у вас от центральных частей переместится к краю вашего ковшика.
Но вода-то жидкая, а мантия, как мы говорим, твердая, через нее проходят поперечные волны, как-то не согласуется это.
Видите ли, понятие вязкости, понятие жидкости и пластичности, оно достаточно условно. И, будучи твердой, нижняя мантия, она, тем не менее, является достаточно пластичной. И вот перепады температуры и давления в разных частях мантии обеспечивают эти конвекционные движения.
Ну, а так вот, чтобы представлять себе, это какой скорости движения? Как-то сопоставимо, может быть, с движением самих континентов?
Ну, безусловно, можно судить, скажем, об этом по движениям так называемых плюмов. Плюм – это струя, более горячая в пределах мантии, которые прожигают земную кору насквозь.
А, это вот тот самый восходящий поток, да?
Да, он рождает плюм. По сути дела, плюм – это одна из ячей вот этого конвекционного потока. И здесь наблюдается смещение этих плюмов на значительные расстояния в процессе геологического времени.
Но это за миллионы лет.
Это за миллионы лет. При этом ведь происходит такой процесс, что когда все эти разрозненные литосферные плиты, особенно континентальные, скажем, плиты, они как бы слипаются в определенные интервалы геологического времени, образуя пан-материк, который, в свою очередь, обмывается пан-океаном, располагающимся на океане.
То есть мы сейчас в нехарактерное коре. Время живем, когда материки
абсолютно
разбросаны.
Абсолютно нехарактерное время. Расчеты показывают, вот в частности Анатолий Михайлович Никишин, профессор геологического факультета, посчитал, что такие эпохи создания таких пан-материков и их распад составляет 375 миллионов лет. И это повторяется в геологической истории.
И вот когда плиты двигаются, то они периодически собираются вот в эти континенты,
да.
Сталкиваются, но при столкновении плит они как, ну как, ударились друг от друга и встали?
И припаялись друг к другу, так же, вот как спаялись азиатско-европейская плита с индостанской по линии Кавказ, Памир, Гиндукуш, Куинлунь, Гималаи.
И вот там как возникают, и горы растут, да? И эти плиты отчасти друг на друга могут налезать, да?
Да, наползают, образуя корни гор. Но здесь все-таки этот процесс не так грандиозен, как в зонах субдукции на краях Тихого океана.
Субдукция это что такое?
Субдукция это активное погружение океанической коры под континентальную у берегов Тихого океана.
А только в Тихом океане?
Нет, есть отдельные зоны субдукции, установленные в других частях, но наиболее грандиозный этот процесс проявлен в Тихом океане.
И вот там плита океаническая, да, она уходит вниз, и потом там кусками отваливается.
Да,
падает.
Образуются так называемые слэбы, которые погружаются в мантию, причем по данным сейсмической томографии, они достигают даже ядра планеты.
То есть вот сейчас мы можем с помощью сейсмических методов просветить Землю насквозь и увидеть там в глубине тонущие куски земной коры.
Это совершенно верно.
Ну, как астрономы там наблюдают звезды или галактики,
да? То есть мы не столько наблюдаем куски тонущие, сколько их современное положение. Тонут-то они во времени достаточно долго. А вот мы видим, что это оторвавшаяся лобовая, так сказать, часть плиты океанической, которая отделилась от лобовой части и находится на глубинах гораздо уже больших, чем сама океаническая плита.
И вот по всем этим данным можно сказать, что вот эти движения материков, конвекция внутри мантии, это, в общем-то, на сегодня многократные разными способами подтвержденные данные.
Ну, так, во всяком случае, считают 90-95% геологов и геофизиков современности.
С кандидатом геологических наук Владиславом Милеевым беседовал Александр Сергеев. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал. Официально российское руководство заявляет о поддержке приемных семей. На деле же они чаще всего этой поддержки государства не чувствуют. Особенно остро стоит проблема жилья и для семей с детьми, взятыми под опеку, и для приемных семей, и для тех детей, которые потом выходят из этих семей в самостоятельную жизнь. Рассказывает Татьяна Вольская.
Результаты опросов населения показывают, что 70% людей, живущих в России, не готовы взять под опеку или усыновить ребенка-сироту. Когда же такие люди находятся, они сталкиваются с огромным количеством трудностей, причем одна из самых грозных проблем – жилищная. Именно с такой проблемой столкнулась Людмила Викторовна Гарас, женщина, воспитавшая 5 кровных детей и нескольких приемных. Коррекционной реабилитацией детей, оставшихся без попечения родителей, она занимается с 92 года.
Вырастила, скажем, 4, 2 выпустила. Они закончили школу 9 классов и поступили в колледж для получения специальности той профессии, которую выбрали сами. А я как бы помогла им в этом. Вот. А дальше уже они как бы вот в трудные моменты обращались ко мне за помощью, приезжали на выходные, на каникулы. То есть связь не оборвалась до сегодняшнего дня.
А где они живут сейчас?
Живут они с учетом того, что если они живут вне вот этого сиротского центра при колледжах, то им платят стипендию там 200-300 рублей, как обычному студенту. А если они поселяются и живут в центре, то они получают полное государственное обеспечение. Виталика там обували, одевали, кормили, и у него было, что называется, место койка в общежитии. А Катюше платят стипендию, и она получает пенсию по утере кормильца. А стипендия ее составляет 4 с лишним тысячи, а так бы она стипендию получала 300 рублей. И плюс ее кормят обедом, и плюс она бесплатно живет в общежитии в комнате на двоих. Мы общаемся, и она приезжает, и навещает, и советуется. И теперь ей остался закончить один год, она получит диплом квалифицированной медсестры, и уже она сейчас работает в Костюшка на отделении травматологии. Очень ее ценят, очень нравится, как она работает, относится к работе. И я за нее, по крайней мере, спокойна.
Сегодня у нее в семье трое приемных детей, причем все это дети-инвалиды. Они живут у нее уже давно, хотя статус приемной семьи был получен совсем недавно и с большим трудом, но это уже другая история. Семья жила в двухкомнатной квартире в Петродворцовом районе Петербурга, но недавно Людмила Викторовна приняла непростое решение выехать оттуда вместе с детьми. Почему так произошло и каковы были последствия?
На сегодняшний день у нас сложилось так. В 47 метрах квадратных нас прописано 14 человек. На очереди мы стоим с 94 года. По закону наша семья имела внеочередное право на получение субсидии. Нам ее выделили, но посчитали ее неправильно. Предложили 26% вместо 70%. Поэтому я подала в суд, и вот сейчас дело находится, скажем так, в последней стадии в Верховном суде. Считали из состояния рота 100 рублей, а на тот момент, когда предлагалось, это было 900 рублей мрот. Ну и поскольку жить вот в 47 метрах в 7-14 невозможно, сложилась вот жилищно-бытовая проблема. И я с детьми была вынуждена выехать на маневренной. А орган опеки, значит, заявил, что поскольку у вас нет жилья, нет места, где жить, то мы детей, значит, заберем и отправим в детский дом. А вы решаете, значит, дальше, где вы будете жить.
Это сейчас происходит,
да? Да, это вот буквально 31 июля они вызвали нас на опекунский совет, где я их поставила перед фактом, что, значит, мы выехали с Ботанической.
Это ваша квартира?
Да, на Ботанической я являюсь основным квартиросъемщиком. Но старшие дети приехали, два сына, и стали там жить. Ну, а жить с ними как бы не очень возможно.
А сколько им лет?
35 и 36.
Это ваши кровные дети?
Да, это мои два старших сына, которые встали в позу. Ну, а я не стала усугублять эту проблему, а просто взяла и съехала с этой квартиры вот в эти две комнаты в маневренной.
В маневренном фонде?
Да, да.
А как это можно было так сделать?
А нам эти две комнаты давали в 99-м для старшей дочери. Мы так их оформили, и они стояли закрытые. Ими никто вот с 99-го года практически не пользовался. Ну, вот так сложилась ситуация, мы туда и выехали.
Но это не ваша собственность, да?
Нет, нет. Это только маневренное, это временное. Я обратилась в исполком, исполнительную территориальную администрацию, чтобы они выдали мне документ, потому что муниципальный орган, опекунский совет, они потребовали от меня юридические бумаги, то есть, что я имею право там проживать. Они заявили, что вы это сделали самозахватом, самовольно. Ну, я предъявила им документ, что это было разрешение, и комнаты так и оставались за нами, и что там и наша мебель была, и никто там не жил все это время.
Надо сразу сказать, что самая острая ситуация миновала. Мне удалось узнать это, дозвонившись до начальника жилищного отдела администрации Петродворцового района Петербурга Сергея Горбачева.
В соответствии с ходатайством муниципального образования города Петергофа. Вопрос рассматривался на комиссии, вопрос решен положительно. Желания гражданки Гарас удовлетворены и выпущено распоряжение о предоставлении для временного проживания данная жилая площадь, о которой она просила и ходатайствовала. 22 или 23 числа заканчивается тот срок, который был назначен муниципальным образованием, которые могли, я так понимаю, отобрать детей, которые находятся у нее на попечении. Мы в них уложились, вошли в положение, хотя это было очень сложно.
Случай Людмилы Гарас далеко не единичный, и чиновник признает, что очень редко все заканчивается более или менее удачно.
Это это, в общем-то, сложнейшая тема, и в большинстве случаев приходится отказывать, вот к сожалению. Возможности государства в районах, в конечном итоге города, они очень ограничены. Недвижимость – это недвижимость.
Сейчас Людмила Викторовна живет в коммунальной квартире на 21 квадратном метре с тремя детьми, да еще временно с ними проживает старший приемный сын Виталик. Виталий, тебе ведь было 7 лет, когда мама взяла тебя из детского дома.
Да, взяла, приютила. Вот вырос, научился очень многим вещам, умею принимать самостоятельные решения, которые в дальнейшей жизни как бы мне помогают.
Ну а как вообще тебе жилось? Вот что это за семья? Наверное, беспокойная, много детей?
Ну, со стороны, да, это как бы много детей, но это хорошо, общения было достаточно, вот.
А вот как-то вы вместе там читали, ходили куда-то в музей, там, в кино?
Да, да, мы вместе и читали, и... писали.
А что писали?
Ну, диктанты.
А у тебя хорошие отношения со своими вот братьями, сестрами?
Да, у меня со всеми нормальные отношения. В любой момент к этому человеку можно обратиться.
То есть, если что-то случится, вот у тебя есть родные люди из этой семьи, да, которые помогут?
Конечно, как бы есть. В первую очередь, это мама.
Как живется вот на этом маневренном фонде, в этих комнатах, в коммунальной квартире?
Тесно. Но что ж делать? Как бы там диваны, они складываются. Если раскладывается, там очень тесно, а складывается, там место вполне это. Ну вот у меня вот тоже есть такое впечатление о муниципальных округах вообще, вот, о вот этих всех структурах. Как бы у них нету желания помощи вот в таких вот ситуациях вообще детям, сиротам, инвалидам.
Я позвонила в органы опеки, позицию которых объясняет главный специалист по опеке и попечительству Петродворцового района Василина Золотухина.
Людмила Викторовна не опекун сейчас, а приемный родитель. По закону, по постановлению 96 года правительства Российской Федерации о приемных семьях, при заключении договора о создании приемной семьи необходимо посмотреть жилищные условия приемного родителя. Вот жилищные условия у нее были одни и сейчас изменились очень кардинально, стали совсем другие. Вот поэтому мы думаем. Тем не менее, детей у нее никто не побежал сразу отбирать. Ситуация эта возникла уже почти месяц назад. Дети все-таки находятся у нее. Поэтому делать никаких преждевременных выводов не нужно.
Но жизни свойственно меняться. Иногда и правда очень быстро и кардинально. Меняются и отношения в семье. Людмила Гарас.
Можно было встать в позу и как бы добиться там через участкового все, но вот скатываться до этого уровня, я считаю, что это было бы недостойно меня как мамы и как человека. И потом на меня смотрят и вот эти малыши, которые растут. И я считаю, что для них это было очень, скажем, показательно, что мы просто взяли и выехали.
К сожалению, мытарство с жильем Людмилы Гарас – вещь обыкновенная, говорит юрист семейного центра «Аленький цветочек» Леонид Лемберик.
В самых разных субъектах федерации я знаю, что существует практика предоставления жилья приемной семье просто по факту того, что количество людей становится больше, если они принимают на себя заботу о чужих детях. Соответственно, этим детям должны быть обеспечены нормальные условия для развития.
О западном опыте помощи подобным семьям говорит директор благотворительного фонда «Родительский мост» Марина Левина.
В Голландии дело очень просто. Правительство за один год деприватизировало социальную сферу. Это значит, что все социальные услуги стали некоммерческими. И дальше на конкретной основе, они имеют национальные стандарты, вот там по качеству, то же самое сделали англичане. Почти вся Европа пошла по такому пути. Услуги были приведены в такой негосударственный сектор. И на конкурсной основе, оценивая качество этих услуг, государство дает на основе договоров средства целевые на ведение подобных программ негосударственной организации. А государственные организации, органы опеки, или как называются они, государственные опекуны, они контролируют качество и целевое использование этих средств. Таким образом, вот в этой сфере появляется большое количество конкурентоспособных организаций. Если при этом есть национальные стандарты, то невозможно на этот рынок выкинуть плохие услуги, потому что будешь не соответствовать качеству, и на тебя может обратить внимание прокуратура, и тебя могут просто посадить в тюрьму. И существует государственный опекун за каждым таким ребенком, который головой отвечает по суду за его судьбу. И что с ним случается? И что натворила негосударственная организация? Зовут и негосударственную организацию, и государственного опекуна, и говорят, а что же такое вот произошло? И он отвечает перед судом за происшедшее. То есть у каждого ребенка есть его персональный взрослый, не один.
вертикаль ответственности.
Да, ответственность за судьбу, жизнь, здоровье, развитие.
Не власть, а ответственность.
И эти деньги, они даются не просто по абстрактному бюджету, а можно сосчитать, сколько стоит размещение ребенка разного типа, с учетом рекламы там, и так далее. Там, сколько стоит профилактика отказа от новорожденного, там, всякого разного ребенка. При этом можно сосчитать экономию государственных средств, которые бешеные на самом деле. И отсроченную экономию государственных средств. Это ребенок выжил, он стал работать.
Справедливости ради, надо сказать, что от доброй воли московских и петербургских чиновников зависит далеко не все. Леонид Лемберег.
К сожалению, нормальная схема разделения властей на государственную власть и муниципальное управление в случае Москвы и Петербурга перепутана, искажена, переврана. То есть у нас созданы муниципальные образования, на которые возложена функция органа опеки и попечительства законом. Но при этом у муниципальных образований нет абсолютно никаких возможностей для решения каких-то жилищных вопросов. Это все на уровне субъекта Федерации, города Санкт-Петербурга в нашем случае, который отнюдь не хочет этими полномочиями с кем-то делиться, в том числе и с муниципалами. Такого нет нигде во всей стране.
Так что катить всю, так сказать, бочку на местных муниципальных чиновников тоже не совсем справедливо.
Они обязаны надзирать за тем, чтобы ребенку было хорошо, но жильем они его обеспечить не могут. Они могут только констатировать, вот здесь он жильем обеспечен очень плохо, поэтому его надо отсюда забрать. И очень хорошо можно продолжать вести ту же совковую, чуть ли не столетнюю уже политику. Естественным местом нахождения для ребенка, оставшегося без попечения родителей, является казарма. Все остальное – очень большое везение.
Над темой работала Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Валь, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. В России активизируется процесс партстроительства. О перспективах Тройственного союза партии жизни, Родины и пенсионеров говорим с Михаилом Делягиным, директором Института проблем глобализации, бывшим руководителем управления по идеологии партии Родина. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Слушайте радио «Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Я хотел бы, чтобы перед законом были все равны. Чиновники, президент, граждане. Главное – это равенство всех перед законом.
Я хочу, чтобы через 20 лет не было проблем с жильем у молодежи.
Через 20 лет мы получим из того, что сейчас растет, полугангстерское поколение. И они не смогут, наверное, поднять страну на более высокий уровень.
В конце концов, Россия все-таки придет к многопартийной системе. В России будет управлять президент, который будет очень четко опираться на мнение общества.
Я думаю, что через 20 лет Россия должна быть развитой страной, чтобы что-нибудь производить. И ракет, ну вот что-нибудь, чтобы не только сырьем торговать.
Власть бюрократии полностью закрывает сегодня все каналы информации. И через 20 лет мы не будем понимать вовсе ничего. Вероятно, бюрократия закроет абсолютно все.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520 и 9585.